Итак, будем дальше читать, что говорит Владыка Антоний для тех, кто желает заниматься внутренней молитвой. «Делателю молитвы, пока он не пришел в меру чистоты сердечной, нельзя уделять внимание физическим ощущениям». Собственно говоря, он нас предупреждает. Дает нам очень важное, очень серьезное предупреждение того, во что никак нельзя верить при этих упражнениях, во что никак, чему никак нельзя соблазниться, во что никак нельзя входить, соглашаться с этим, давать этому какую-то цену. Вот давайте прочитаем те примеры, которые он здесь приводит. Хотя бы часть из них, она может случиться и у нас. У кого что? У кого что, но в практике люди говорят, то у одного это случалось, то это, то к этому привело, то вот это вот началось. Хорошо, что люди, обладая определенным каким-то тревожным ощущением внутри, переживанием за свою будущую вечную участь, они приходят и спрашивают порой, вот такая вот неожиданность, вот такое. Это что? Это можно считать, что это от Бога? Это есть действие благодати? Или какая вот эта вот штука? Откуда она взялась? Ну вот некоторые хотя бы примеры. Теплота в теле или в груди, ощущение физического тепла. Физическое тепло, оно с духовным никак не связано. Реальные физические ощущения какого-то тепла, они неприемлемы здесь, они непригодны, это не духовное действие. Это действие, обыкновенные действия крови. Кровь так может действовать в нас. Она горячая, она содержит тепло, она может приступать какими-то приливами и возбуждать в теле действие тепла. Полотенцем можно, говорят, обмотаться, чтобы это тепло не жгло и не вводило там в пот. Ну, не надо полотенцем обматываться, надо остановить это действие молитвы, потому что это тепло, оно не даст просто молиться, оно будет мешать, отвлекать, а бес будет стоять и навязывать. Потому что это тепло с их участием, скорее всего, как-то возбуждается в теле. Итак, тепло в теле и в груди, жжение. Даже жжение бывает иногда в определенных частях тела, жжет, как будто бы там электричеством, как говорят, прошивает. Или некоему взыгранию внутри тела, или под кожей. Вот эти взыграния в области сердца – это обыкновенное действие, как говорят, сердечной мышцы, которая по временам может как бы трепетать, вздрагивать. Тоже действие совершенно телесное. Как оно происходит, почему злым духам здесь удобно как-то воздействовать, доступ у них точно есть. И если они знают, что мы занимаемся этим упражнением, по нашему внешнему виду все им совершенно понятно, то они начинают вот эти воздействия оказывать. Но еще скажу из практики современных людей. У кого, говорят, нос зачесался, у кого пятка зачесалась, у кого внутри в животе что-то забурлило, загуляло, кто в туалет захотел, кто еще что. Вот как воздействуют на тело. Вот так. Это уже как бы это не очень даже смешно, тут без всякого юмора. Они просто не дают этим заниматься, просто не дают. Если у них есть, у злых духов, какая-то сильная власть над душой, а за прошлую греховную жизнь у кого нет? У большинства, наверное, есть. Поэтому вот эти воздействия на тело любого вида, они могут на человека оказывать. Одно из воздействий, самых таких распространенных, кто занимался, знает, начал человек заниматься внутренней молитвой, настроился, несколько раз сказал, и сладко уснул. Сладко уснул. Они говорят, вот это и есть уже мир. Вот та высокая степень духовная. Мирно спите все. Все мирно спите. Ну, то есть вот обыкновенный сон. Мы когда начинаем молиться? Или с утра соскочим, проснемся, тело еще не разгулялось, кровь еще не разбежалась, пульс слабый, давление низкое. Мы говорим, вот в тишине сейчас и начну. Ну, только начал, тут же уснул. Или вечером пытаемся, днем же нам некогда. Или вечером пытаемся, когда устали, измотались, набегались, надо правила делать, правила вычитали 30 минут. Сейчас мы говорим, еще минут 5 хотя бы внутреннюю молитву попробуем. Я уж говорю, вы ложитесь сразу на подушку. Лучше. А еще вы поете, рухните на пол, говорю, шишку себе набьете, ложитесь на подушку сразу. Ну, потому что вечером почти невозможно это делать от усталости. Это такое занятие, которое требует свежести души, свежести, не усталости души. Если душа за день измотана вся, изранена, не только же тело устает, душа же также напитывается всякой отравой по ходу дня, по ходу жизни. Сколько мы слышим всякого за день? Сколько мы говорим всякого за день? Это все отрава, которая и входит, и исходит из сердца. Сколько всяких дел, сколько всякой суеты, сколько всяких мыслей, их там тысячи, их не пересчитать. этим всем душа нарабатывает себе то отрицательное состояние, при котором ну никак там благодати негде поселиться, а сам начал пробовать. И включилось это самое уныние. Уныние, которое тут же касается и тела, и все бедное изможденное тело подавляет ум, и все мирно, спокойно уснули. Вот и хорошо, спим. Так, все это нужно отвергать, говорит владыка Антоний, не придавая никакого значения. Такая теплота, он говорит здесь о теплоте, имеет происхождение чувственное, тварное. По преимуществу все эти явления естественно нервные, следовательно, безвинные. Ну, то есть в них нет греха прямого. Вот тогда, когда это теплота или жжение, или там какие-то другие действия, там зачесалось, там еще что-то, еще что-нибудь. То есть тут нет никакого греха, но здесь нет и благодати. Здесь нет никакого благодатного действия. Вот здесь главное не соблазниться на эти первые впечатления, которые плотского качества. Но если принять таковые за благодатные, то последует прельщение. Вот откуда люди попадают в прелесть при внутренней молитве? Вот оттуда и попадают. Что вот эти подделки, которые подсовывают злые духи, они очень хорошо это знают, они очень хорошо этому обучены за несколько тысяч лет своего существования, особенно за последние 2000 лет христианства, православия, когда многие и многие подвижники занимались этим в прошлые века, и даже некоторые странные люди еще пытаются заниматься нынче, то они очень хорошо это все знают. И им важно предложить вот это плотское, кровяное, телесное, предложить в качестве духовного обман. Не имея опыта, не с чем сравнить, не у кого проконсультироваться, посоветоваться, не с кем. Да еще и, упаси Господи, можем нарваться на прелестного наставника, как отцы говорили, и все. Одобрят, посоветуют, если опытные в кавычках скажут, вот это и есть действие благодати. Ну и все, все вместе попались, все вместе покатились с ветерком под горку. Он даже говорит, может ощущаться сладость в гортани. Сладость в гортане. Вот те, кто держит внимание в гортане, может ощущаться некоторая сладость. Сладость там или даже на языке. Ну, то есть опасные явления. Опасные явления – это действует та физиология, которая есть у нас, и мы ее никуда не выкинем. Но давать этому какое-то значение категорически нельзя. Это не благодать. Это не сладость благодатная. Это не та радость, которую описывали отцы в пятом томе «Добротолюбия». Это совсем не то. И когда они пишут об этой духовной сладости, мы не должны вот эту свою плотскую сладость, мы не должны ее считать вот той духовной сладостью, о которой писали отцы. Не то, не тот уровень, мы не те, мы не прошли тех великих подвигов. Хотя бы на этом основании надо себе запретить, сказать, я вчера еще начал, я весь еще вот в этих грехах и страстях. Откуда у меня духовная сладость возьмется? Даже если 5 лет прозанимался этим, 10 лет этим прозанимался, откуда у меня возьмется какая-то духовная сладость? Что это уже Дух Святой вселился в сердце, что ли? Вселился в человека, и в человеке пребывает как будто бы в святом каком-то подвижнике. Это может быть только дар благодати. А как он этот дар появится, если страсти там в сердце? Как туда вселится Дух Святой? Ведь там грехи и страсти. Ну, конечно, нужно себя знать, чтобы доказать себе, что я грешник по сей день. И никаких благодатных даров не может быть, потому что ну, тех высоких, сладостных, радостных, потому что грехи и страсти никак туда не могут дозволить Духу Святому войти в такое сердце и там действовать. Но это не может быть. Несовместимы огонь и вода. В одном сосуде они не живут. А там в нашем сердце грязное болото до сих пор. Поэтому аскетика вначале, она абсолютно необходима. Такой человек, он себя хорошо знает, кто он есть. И никогда у него это прелестное состояние, он не сможет его победить. Или некое благоухание, например. У некоторых даже обонянием. Обонянием улавливают, и вот как говорят, что прямо запах ладана. Запах ладана, знакомый уже по посещению храма, там роза, например, ладан там, или ливанский кедр, даже определяют, говорят, вот точно пахло ладаном ливанского кедра, смолой ливанского кедра. Ну да, пахло. Это же знакомо. Нам это знакомо. А у нас там в мозгу остается определенное впечатление. Вот как мы определяем, имея опыт в жизни, как мы определяем, что это то и есть? Если у нас есть какой-то опыт, например, обоняние вот этого ладана, и нам сказали, что это смола ливанского кедра, мы знаем, как это пахнет. В очередной раз, если мы услышим где-то этот запах, и нам никто не говорил, какая это смола, какой это ладан, мы скажем, это смола ливанского кедра. Как мы это определяем? Ну, анализирует просто ум, исходя из того опыта, который у нас есть. Просто анализирует ум. Вот бесу включить так же точно в нашем мозгу никакой проблемы нет. Он воздействует на те рецепторы мозга, которые реагируют на реальный запах смолы ливанского кедра, вот так реагируют и ее оценивают. Он также точно может это воздействие оказать только прямо на мозг. Не через обоняние, потому что рядом стоящий человек ничего такого обонять не будет. А вот, вот этот бедный, который попадает в состояние прелести постепенно, он обоняет запах, например, этого ладана, смола ливанского кедра. Откуда он ее обоняет? Бес воздействует прямо на мозг, на те центры, которые уже реагировали когда-то на этот запах, и там осталось это впечатление. Вот так устроил Бог мозг человека. И воздействовать им на эти части мозга никакого труда нет. Никакого. Также в нашем мозге воображение какое-то рисовать. Мы же все знаем, как мы это умеем. Мечтать, воображать, да? Кино там целое, да, разыгрывается. Умеем? Умеем. Некоторые говорят, вот голос вот этого человека конкретно я слышал. Вот как. Голос этого человека. Как это могло быть, когда этого человека рядом не было? И никто из рядом стоящих этого человека не видел и не слышал. Конкретный человек слышал голос такого-то человека. Почему? В памяти у этого человека сохранилось, отпечатлелось в рецепторах, в этих в тончайших этих мельчайших клетках головного мозга, отложилось в памяти, как звучит этот голос. Так мы определяем все в жизни, имея навык. Один раз получили навык, опыт приобрели, мы там уже все, анализатор этот четко нам подсказывает, это то, вот так. Поэтому бесам воздействовать на это место в нашем мозге нет никакого труда. Раз, пожалуйста, голос сказал того человека. Ангелы должны запеть, запоют ангелы, никаких проблем не будет. Лишь бы мы не соглашались с этими всеми искушениями. Далеко не каждый человек попадает в такие искушения, но есть люди, которые склонны к таким искушениям. И на всякий случай отцы предупреждают нас, что только не бывает. Потому что если уж мы занялись этим деланием, внутренним деланием, то уж тут бесы, ну на всю они будут разворачиваться и изгаляться. Потому что помогать им в этом деле, ну особенно приятно, что тончайшие внутренние духовные вещи. А тут они как злые духи, они тут как тут и примешиваются. Почему? Да мы с ними родство столько лет имели. Мы с ними заодно столько лет, столько дел переделали на нашу погибель. Поэтому влиять им на нас, ну, никакого труда нет. Значит, нужны четкие правила. Теоретически мы должны знать эти правила и никогда из них не выходить, чтобы не вляпаться вот в эти дурацкие подделки. Причем современным христианам, кто держится вот этих правил, чтобы уж не запугать вас вообще, вы сейчас скажете, ой, все, закинули, больше касаться этого не будем, там точно крыша съедет. Нет, вот из практики это бывает крайне редко, когда бесы, то есть Бог попускает бесам вот такие штуки особые какие-то проталкивать. Это только тем, кто ждет этого, кто ищет этого, кто соблазнится уже готов. И они прекрасно знают, кто готов, тому и суют. А кто отрекся от этого всего заранее, знает уже об этом, помня о своих грехах, о своей греховности, а тому чего пихать толку-то? Опозорится только бес. Он может предлагать, но человек сразу отвергает. Как прелестное, как чуждое. Грешнику не свойственно ничто благодатное в таких вот видах, как вот бесы могут предлагать эту подделку. Не свойственно нам это все. Вот простое правило. Поэтому, если мы выбрали этот узкий путь, то по нему и надо идти. Направо, налево не надо никуда заглядываться, принюхиваться, там, мечтать ничего. Вот и не будет никаких искушений таких страшных. Или нечто подобное, то есть вот благоухание там, или сладость гортани. То есть действие одного из пяти внешних чувств. Что это такое? Это внешние чувства человека. Воздействие на эти чувства со стороны бесов возможно, легко и удобно. Поэтому доверять действию этих внешних чувств категорически нельзя при внутреннем делании. Это будет ложь. Некоторые люди опять впадают в крайность и говорят, вы говорите же не доверять внешним чувствам. Значит, зрению тоже доверять нельзя. Мы говорим, нельзя доверять зрению. Если во время молитвы начинает двигаться икона, или образ, или сходит на тебя прямо образ, или благословляет с иконы тебя Господь, нельзя доверять Он. А вот я как теперь перекресток буду приходить на дороге? Я говорю, при чем тут перекресток? Я говорю, что-то не веду никак. Как? Ну вот зеленый свет загорел. А я же не должен доверять своему зрению. Я вот тут уже теряю дар речи, да. Теряю дар речи, я понимаю, что я разговариваю с человеком, у которого психика на грани помешательства. А не надо такому человеку молиться. Не надо. Пусть поклоны делает, пускай словесную молитву делает. Не надо такому приступать к внутреннему деланию. Если человек своим сознанием не способен отделить внешнее естественное, и вот эти тайные противоестественные действия внутри, которые бывают при внутренней молитве, если он не способен границу между реальным и нереальным, между реальным и виртуальным проводить, не надо такому человеку молиться. У него уже есть наклонность к глубокому психическому повреждению, он находится под сильным воздействием злых духов. Не надо, не надо. Там вот как раз это все близко будет. И мы говоришь, не надо доверять образом, явлениям каким-то визуальным, которые через зрение бес может внушать. Он говорит, а как я светофор буду переходить на дороге? Вот так, дорогие братья и сестры. Вот такие мы современные прихожане. Я не говорю сейчас про вас. Пожалуйста, никто не обидьтесь. Это такое в практике случается. Случается. И первое впечатление, которое появляется, потому что издевается, наверное, зараза. Издевается, что ли, сидит. А у человека реально так. Выясняется, что реально так. Ну, если человек нездоров, болен, и у него уже есть там диагноз, например, ну, зачем уже переходить в эти высокие духовные вещи, которые не свойственны людям поврежденным, поврежденным даже психически. Не только духовно. Мы говорим о духовных повреждениях, но не о психических. Поэтому ничему чувственному внимания не уделяй, гони прочь. Вот простое правило. Знай лишь молитву, заботься лишь о внимании. О внимании в молитве. Что за внимание? Еще раз повторим. О каком внимании нужно заботиться? О внимании к словам молитвы, о внимании к покаянию, которое должно естественно рождаться в ответ на слова этой молитвы. Или если человек научился уже удерживать покаянный настрой, то в данном случае он удерживать должен это покаяние, это покаянное настроение. Вот в этом главное внимание должно находиться у человека. Когда сердце очистится Богом, тогда Господь будет жить там и действовать. Ой, какие много, слишком много обещающие слова. Я еще раз их прочитаю на всякий случай. Когда сердце очистится Богом, то есть не сам по себе человек сердце очистит, и очистится сердце от чего? Вот от этих страстей. Они должны перестать владычествовать в человеке. Их проявления должны быть под контролем человека с помощью Божьей. При содействии благодати только такого можно достигнуть. Вот тогда он говорит, Господь будет жить там, в сердце, и действовать. Опять для нас соблазн. Это обещание, которое может быть когда-нибудь не у нас, у древних случалось. Это нечасто, когда Господь вселялся в сердце человека. Это следствие многолетней борьбы, многолетнего висения на кресте, пролития слез, пота и крови. Не будем соблазняться, я читаю по пути, но чтобы только для того, чтобы доказать еще раз нам самим себе, что благодатные действия тех даров благодати, которые были у великих святых, можно достигнуть тогда, когда действительно сердце очистится от страстей, и там таинственно вселится благодать. Таинственно она там вселится. И вот оттуда могут быть эти действия на высоких духовных степенях. Чего достигали великие святые отцы? О чем в пятом томе, в общем-то, это сказано. Но читать нужно с осторожностью. Тогда и дары, которые может дать Господь, они там появятся. То есть в свое время это бывает, в свое время тогда. Бог дарует человеку, вот это тут наперед уже нам сказано, но все-таки прочитаем. Бог дарует человеку возрождение добродетелей, но прежде должны быть связаны вот эти страсти. То есть возрождение добродетелей с остающимися вот этими страстями в силе, в полной силе, это невозможно. И огонь и вода, еще раз повторим, в одном сосуде отцы сказали, не живут, и добро, и зло, и между Христом и Велиаром ничего общего не может быть. Вот это все мы должны помнить. Вот сначала умаление страстей, сначала их ослабление, Сначала их надлом. Я вот применяю такое выражение, при котором я хочу сказать, что они уже не обладают той силой, они не властвуют в человеке. Человек уже может замечать их проявление и тормозить, не допускать молитвой, обращением к Богу, сокрушением сердца, препятствовать проявлению страстей. Хотя в помыслах и тончайших чувствах сердца это все может действовать долгие-долгие годы. Вот это остаточное действие страстей, оно даже необходимо нам для того, чтобы мы покаянное настроение легко могли удерживать, легко могли его снова инициировать, возбуждать в сердце. Но вместе с этим, взамен вот этих страстей, постепенно начинают внедряться добродетели противоположные, вытесняя страсти. Вот это место пустым, оно не должно быть, оно не бывает пусто. Там или страсти, или не сразу добродетели, и не вместе со страстями, а именно вытеснение происходит. Так и в обратную сторону. При нашей распущенности может быть тоже вытеснение добродетелей, начаток которых был дан еще в раю первым людям. Итак, возрождение добродетелей, укрепляя их в сердце. Вот что дивно. То есть вот это, говорит, является главным достижением. Не какие-то там ощущения и представления сладости, не какие-то благодатные видения тайн Царства Небесного, не какие-то там тайны существования ангелов. Вот это все не представляет никакого для нас достижения. Оно не является важностью, оно не является целью христианской жизни. Или тайны Святой Троицы. То, что святым отцам было открыто тайнозрителям, они изложили все в своих творениях. Достаточно нам этого еще бы как-то это принять и не спорить бы с этим. А подобное увидеть, ну куда нам, где нам, нашим поврежденным умом? Так вот он говорит, что вот это главное, вот это вот борьба со страстями, надлом вот этих самых страстей, чтобы они перестали управлять человеком, перестали властвовать в человеке. И постепенное зарождение добродетелей. Что тоже удивительно и уникально, когда в человеке возникает новое состояние. И человек это состояние, сначала ему и поверить-то трудно. Люди говорят, ну, мне это вообще не свойственно было в жизни, чтобы мне вот так вот, например, стерпеть вот такое оскорбление. Да я, говорит, такая по натуре была. Если мне слово скажут, я в ответ 10 могла сказать. Любого за пояс заткнуть готова была. Не кулаками драться, говорит, это я не умела. А языком, говорит, я запросто, хоть кого. Вот такой характер бывает у человека. А тут вдруг стерпеть. Стерпеть в ответ не ответить. Злом на зло не ответить. Человека не оскорбить. Как будто бы вот это принято горько внутри, но принято как лекарство. Горечь проглотили, но с какой целью-то? Чтобы сердце исцелялось от этих горьких таблеток. Господь не запрещает, чтобы мы этими таблетками нас регулярно кормили. Наши ближние или те, кто встретятся издалека, становятся ближними по случайности в транспорте, где-нибудь на работе или еще где-нибудь. Вот так вот эти вот горькие таблетки приходится глотать. Они, оказывается, исцеляют сердце. И добродетели постепенно могут возрастать. И содействуют этому как раз молитва. Помимо аскетических упражнений, которые нам назначены, и обязательно мы должны их исполнять, еще и внутренние делания. Они что-то иное, чем можно пленяться. До обретения чистоты, если и бывает воздействие благодати, то только такой, которое пробуждает от греховной спячки. Вот он приводит примеры, как благодать может действовать на человека в нашем состоянии грехопадения. Какая вообще это благодать? Какие формы воздействия благодати могут быть? Но еще сначала скажем, что призывающая благодать действует вообще во всем мире. Призывающая благодать Божия. На всех людей абсолютно, независимо от национальности, от их религии, от места их жизни, призывающая благодать действует на всех. Призывающая благодать Божия действует во всем мире. Дальше есть та благодать, та степень, что ли, благодати, которая пробуждает от греховной спячки, которая вызывает какое-то потрясение в душе, какое-то вызывает содрогание. Сокрушение сердца впервые в жизни или страх Божий, когда что-то может быть такое случится, что заставляет вспомнить о Боге. Вот такое, говорит, действие благодати бывает. А затем уже начинает действовать благодать назидательная и отступательно-обучительная. Вот так он ее называет, владыка Антоний. То есть та благодать, которая уже научает человека. Если человек устранил препятствия для благодати, покаянное настроение по временам уже умеет в себе, знает его, умеет его иметь, возбуждать его в сердце через правильное размышление и рассуждение, то она, говорит, благодать отступательно-обучительная. То есть Она и действует по временам тайно в сердце и не показывает себя, а по временам как бы не действует вообще и удаляется от человека, когда человек сам что-то пытается делать и своей силой не может сделать то, что действовал, что делал при содействии Божественной благодати. Зачем это нам надо знать? Если все время будет содействовать нам Бог стандартно, стабильно, то через некоторое время мы во что поверим? Убедимся в том или убедим себя, что мы это уже сами делаем, да? Мы освоили это все, и у нас получается. Вот я своей силой терплю ближних, я исполняю заповеди евангельские своей силой, борюсь со страстями, побеждаю смертные грехи, молюсь. Все это состояние прелести. Поэтому благодать по временам, особенно если мы чем-то согрешаем и отталкиваем ее, благодать отступает, и человек, который вот вчера еще что-то такое делал, сегодня говорит: я уже не могу, у меня все посыпалось. Почему? Да потому что вот вся эта конструкция добродетелей, она была так еще шатка, так она слаба, потому что еще рядом, совершенно рядом вот эти псы, они еще не удалены из сердца. Они в любой момент нападают, гавкают, сотрясают эту всю конструкцию, разрывают ее своими зубами моментально и разбрасывают в разные стороны. Вот человек ничего не может ни терпеть, ни прощать, ни читать творение святых отцов, ни молиться не может. Не служить ближним не может, ни одна заповедь теперь не получается. Вот как бывает. И это все на ходу моментально происходит. То так, то так. То опять настроился, в покаянии опять сокрушился, опять что-то получается в духовной жизни. То опять расстроился, кино посмотрел, с кем-то поболтал, языком почесал, кого-то осудил. Раз, все потерял. Устойчивого действия благодати в этот период никак быть не может. Оно бывает только тогда, когда страсти удалены будут из сердца. Это тогда, как говорит Владыка Антоний, когда наступает не деятельный этап молитвы, деятельный этап, который все делать надо. Он, помните, мы читали, он говорит, это состояние какого человека еще в духовном плане? Ветхого человека. Это ветхий человек. Там благодать присутствует, как бы с краю сбоку касается сердца, но она не внедрилась туда, в сердце не живет еще там. В любое мгновение она может отступить для того, чтобы показать нам, что вот грех, который ты делаешь, оно запрещает благодати там быть. Дальше ты что? Остался сам по себе. Дальше твои страсти снова поднимутся и будут тебя терзать, заставлять делать то, что ты уже не хочешь, но что ты делал раньше вместе с ними. Итак, вот, когда мы раскаемся, обнаружив грех, и снова с Богом примиримся, действию благодати опять дадим возможность присутствовать и проявляться как-то в сердце, опять восстанавливаются те навыки духовной жизни, которые мы уже приобрели за предыдущий период. Вот как действует, как он называет ее, отступательно-обучительная благодать. То есть она обучает нас нашей немощи. Она и присутствует, и отступает в ответ на наши неправильные действия. В духовной точке зрения неправильно. Согрешили, отступила благодать, каемся, опять приступает благодать. И так длится достаточно долго. Если человек на этом этапе не будет опускать руки, не будет бросать все и говорить: «А, ничего не получается, а, толку никакого нет». Нет, вот в практике видно другое, что человек, который уже заметил новое состояние, уже его знает в себе, как оно проявляется, то есть как содействует Бог. Такой человек, если лишился этого содействия, ему горько, он переживает, у него рождается правильная печаль, по Богу печаль. Не та печаль греховная мира сего, печаль, от которой смерть рождается, как говорит апостол Павел, от которой человек еще глубже погружается в эту в пучину помрачения. А та благодать, та печаль, извиняюсь, которая рождает покаяние. Сокрушился человек, сожалеет о том, что отторг, оттолкнул Бога. И даже теперь не может того элементарного делать, что уже, кажется, получалось. На чем уже, кажется, какой-то навык стал появляться. Вот насколько нужно быть внимательными к себе, насколько нужно замечать вот эти действия. Итак, вот эта отступательно обучающая благодать, то есть благодать, которая руководит умом человека в деле спасения, учит его, совершенствуя во внимательном делании молитвы, в смиренной преданности воли Божией, в искусах борьбы за стяжание добродетелей, в познании своего ничтожества и греховности, и не иначе. То есть по-другому быть не может. Вот этими уточнениями он нас с вами заостряет наше внимание на том, что мы не должны искать благодатных действий, которые описаны у святых отцов на высоких степенях молитвы после десятков лет подвижнической жизни и даже в отшельничестве, или пусть даже в общежительных монастырях, но тогда, когда страсти сокрушены, когда вместо них образовались уже добродетели, воспитались добродетели в сердце такого человека, когда для благодати появилась возможность беспрепятственно такие состояния давать человеку, когда и мир в сердце бывает, и радость бывает, и даже любовь наполняет это сердце, но своим особым высшим действием благодатного дара. То есть вовсе не этого мы ищем. Мы ищем пока только покаянного настроения. Вот наша с вами задача, и ни в коем случае не выходить за этот предел. Все, считающие себя достойными даров благодати, ожидающие наград, видений и чудотворений, оказались в сетях врага. И все, шествующие в искреннем сознании своих грехов, своей слабости, своего ничтожества и недостоинства, полагаясь только на Бога, по любви щадящего их, недостойных, но кающихся, благополучно достигали пристани. Вот, нам заверение дается. Убеждает нас автор, что если мы никогда на себя полагаться не будем, никогда ничего не будем ждать особенного в своем христианском пути при внутреннем делании, то тогда Господь сохраняет такого человека. Если такой человек живет в постоянном осознании своей греховности, перестал доверять себе, понимает, что все телесные органы чувств, они подвержены влиянию бесовскому через те страсти, которые в сердце гнездятся, никогда такой человек не будет доверять никаким своим ощущениям, потому что они легко могут соврать, они могут быть ложными, ни мыслям, ни убеждениям никаким. Это состояние, это новое состояние, которое называется отцами как? Догадайтесь? Вот оно как раз называется нищета духа. Да, это и есть нищета духа. Вот если в это состояние придет христианин, тогда для прелести там нет места. Поэтому святитель Игнатий и в другой своей статье о прелести, он абсолютно четко и ясно называет единственное средство от прелести – это нищета духа. То есть это такое состояние человека, при котором человек уже не доверяет себе. Он осознает себя грешником, знает свои падения прошлое, настоящее, знает в себе действия зла. И никогда такой человек не может подумать и помечтать о каких-то благодатных состояниях. Такой человек считает себя никчемным грешником и просит от Бога только одного – ни каких-нибудь даров, ни каких-нибудь откровений, ни какой-нибудь власти, ни какого-нибудь звания в церкви или в мирском обществе. Чего такой человек просит одного единственного? «Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей». Посмотрите, какая надежная защита, какая надежная стена для всех злых духов, которые не могут через эту стену пробиться. Не могут. Сломали мы сами эту стену. Нищету духа забыли, забросили. Начинаем мнить что-то о себе. Думать уже мы, что что-то уже. Благодать отступает немедленно, сразу же. Потому что наши мысли никто не знает. Мы сами их знаем. Иду так худенько. И Бог их видит. Только началось вот это самомнение. Вот это прелестное мнение о себе, что мы уже нечто. Благодать отступила. Мы этого не видим. Не замечаем, злой дух приступает немедленно, он-то знает, что делает, начинает внушать нам вот эти вот свои, в кавычках, благодатные действия, подделку, вот эту страшную ложь, вот этот яд. Если мы потеряли эту нищету духа, потеряли осознание своего недостоинства, никчемности, греховности, падения, перестали добровольно осуждать себя на ад, как справедливое совершенно осуждение, все, для злого духа открывается доступ, и он начинает. Вот, братья и сестры, это же просто все ведь, да? Вот обрубить вот это надо все. Но мы так много раз уже об этом говорили, еще раз здесь уже, на пятый раз в этой теме уже повторяем, это надо отрубить все. Если кто-либо не отрубит вот это вот самомнение, вот это тщеславное свое самодовольство, вот эту прелесть свою, все, никакого движения не будет, это широкий путь. Это сразу немедленно уводит с узкого пути, это даже не дает войти на узкий путь. Поэтому вот эти все проявления гордого ума, вот этого лжи сердца, их все нужно отсечь. Они рано или поздно все равно проявляться будут, надо их научиться замечать и их обрубать. Замечтал человек, увлекся чем-то мечтательным, но пришел в себя через несколько минут или секунд и сразу сказать себе: «Господи, помилуй, подхватили меня под ручки эти враги мои, злые духи, и опять понесли. Куда понесли? Чтобы уронить потом, бросить, чтобы разбить меня об землю. Вот чего не достигают, чего не добиваются. Нам не надо этого хотеть, нам не надо с этим соглашаться, чтобы не было этого обмана. Поэтому молитва и содержит только такой смысл. Обращение к Богу как спасителю из состояния осознания себя грешником, падшим грешником, погибшим. Спаситель нужен, милость Божья нужна нам, грешникам. Вот на этом основании начинается путь спасения, начинается молитва.